Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, у ефірі винікової програми «Петарда». З вами Даша Форман і Олег Барцевич.
Тягом ближайшої години порозмовляємо про саме істотне, що відбулося на минулим тидні, і наші головні теми.
Ці у тим, що ми платимо подвоєний кошт за Шенген, виноваті білоруські влади.
Перебудова 2, або що відбувається у сусідній з Білоруссю Росії.
Смерть диктатора і гістерика Україні, помер керівник Повночної Кореї Кім Чен Ір.
Годовина 19 снежня. І знову збиття, і знову затримання.
Країна жахов. Пригоди активіста Кроху Фемен у Білорусі.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Євразіяс уже полгода чекає отказу на свої пропонови знизить кошт шенгенських візов для білорусов з 60 до 35 євро. Однак офіційний Мінськ мовчить. Про гэта заявив амбасадр Польщі у Білорусі Лешек Шарепка.
Зробив він гэта на пресовій конференції у Мінську, присвяченій завершенню старшинства Польщі у Євразіязі. Подію наведав Дмитрий Лукашук.
Амбасадар Польщі у Білорусі Лешек Шарепка, подводячи виніки старшинства гэтай країни у Євросоюзі, щиро признається, що наладить добрые отношения з нашей країной їм так і не удалося.
В політичні вопроса, к сожалению, успехов нету. Наші всі условия, о которых мы раньше говорили, условиях того, чтобы начать диалог с белорусскими властями, остались те же самые. Это прежде всего надо так сделать, чтобы все политические узники были на свободе, и надо реабилитировать людей. Нету ничего существенного, отношения, я бы сказал, замороженные.
А старшиня представництва Евросоюза у Беларуси Майра Мора у отказ на питание корреспондента Еврорадио додає, что умовы для обновления диалога с уладами Беларуси не изменятся незалежно от того, какая краина будет старшинствовать у ЕС.
Отношения Евросоюза с Беларусью заморожены первым образом по причине грубых нарушений прав человека в Республике Беларусь. И пока эта ситуация не будет разрешена, этот диалог не возобновится.
Але не только у великой политики Польши не удалось наладить нормальную супрацу с белорусскими уладами за час своего старшинства. Это тычется, до прикладу, так званого малого помежного руху.
Мы завершили, как Польша, все необходимые правовые вопросы, связанные с малым приграничным движением в сентябре прошлого года. И ждем на реакцию белорусской страны. Белорусская страна официально говорит, что нету политического климата для того, чтобы внедрить эту малую приграничную движение.
И навод пропановы польского боку на кон зменшения кошту шенгенских виз для белорусов не знайшли в отгуку у белорусских уладов.
С июня у нас есть предложение, чтобы начать разговоры на тему облегчения визового режима. Результат был такой, что вы платили не 60 евро, а 35, когда мы подписали это соглашение. И мы в течение полгода не получили никакой официальной реакции с белорусской стороны. Мы получили такую немножко неофициальную, кто-то один чиновник в МИДе сказал, что это не приоритет для белорусской страны. Так что нетрудно это комментировать. Для Украины это был приоритет, для России это приоритет, а для Беларуси это не приоритет. Может, в Беларуси богатые люди могут платить 60 евро, а не 35.
Незважаючи на все это, Евросоюз, скажем, Майра Мора не отмовляется от реализации у Беларуси певных проектов у самых разных галинах. Все лето их кошт склал 50 миллионов евро. У наступном годе сумма может повеличиться ледь не удвоя.
Проекта на сумму почти 85 миллионов евро находится в стадии разработки и рассмотрения. В эти объемы финансирования включены 19,3 миллиона евро, которые отводятся поддержке гражданского общества в Беларуси. Поддержка гражданского общества предполагает в том числе оказание помощи правозащитникам, жертвам репрессий, предоставление белорусским студентам стипендий для прохождения учебы в университетах Европейского Союза, а также финансирование Европейского гуманитарного университета, который работает в Вильнюсе.
А Польша, не глеючи на завершение своего старшинства, планує реализовывать у будучині розные культурные проекты. До прикладу, каже Лешек Шарепка, планується заснувати премію за лепший літературний твор на білоруській мові. Пераємником Польщі на посаді старшині ЄС стане Данія. Дмитрий Лукашук, Єврорадіо.
Да тому, что белорусские дипломаты обвергла польского амбассадора. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных ствердил, что Беларусь не ухилялась от перемовы по спрощению визового режима с ЕС и снижению кошту визов.
Дипломат отзначил, что неведомо, на якого мифичного чиновника спосылался амбассадор Шарепко. Але навод коли гэты персонаж існуе, ён увел его узман. На думку Савиных, початок деяния домовы про малый помежный рух с Латвией – найлепшее тому подтверждение.
Штодзённая программа «Петарда».
Калі б прэзідэнцкія выбары ў Расіі адбыліся сёння, то Уладзімір Пуцін не перамог бы ў першым туры. Згодна са свежым даследаваннем аўтарытэтнага левада-цэнтра, голас задзейнага прэм'ер-міністра аддалі б 36% расейцаў.
Гэтыя звесткі яшчэ менш аптымістычныя для лідэра нацыі, чым вынікі ўсерасійскага цэнтру даследаванняў грамадскага меркавання, апублікаваныя тыдзень таму. Згодна з імі, за Пуціна аддалі б свае галасы 42% грамадзян. Але і першае, і другое даследаванне паказваюць, што сакавіцкія выбары ў Расіі імаверна не абыдуцца без другога туру.
Тым часам дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выступіў з пасланнем да федэральнага сходу, у якім выказаў шэраг ідэй па смелым і грунтоўным рэфармаванні расійскага палітычнага жыцця, сярод якіх прамыя выбары губернатараў, якія адмяніў Пуцін, а таксама спрашчэнне рэгістрацыі палітычных партыяў. Вядомы расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі называе гэта эпохай перабудовы 2 і сімуляцыяй зменаў у адказ на пратэстныя настроі ў грамадстве, якія выліліся на вуліцы.
Размова з дырэктарам расійскага інстытуту нацыянальнай стратэгіі вашай увазе.
Первый вопрос, который хотелось бы вам задать, касается того, что в Беларуси, в принципе, достаточно слабо люди себе представляют, вот что из себя представляет эта оппозиция несистемная. То есть мы знаем там ЛДПР, КПРФ, да, Зюганов, Жириновский, да, а вот те силы, которые сейчас представляют там Навальный, Немцов, Чирикова, вот кто эти люди?
Я думаю, что это не главный вопрос. Главный вопрос, что является движущей силой сегодняшнего протеста в России, а этой движущей силой является городской образованный класс. Русские образованные горожане, которые отказали в доверии и поддержке существующей власти и политической системе. Владимир Путин все более становится лидером села, люмпенов и национальных окраин. И сегодняшнее послание Дмитрия Медведева, которое, естественно, является плодом совместного творчества Медведева, Путина и их ближайших соратников, это как бы ответ русскому образованному горожанину на его протест, на попытку его замирить и успокоить. В этом смысле, кого из лидеров выберет русский образованный горожанин, это уже второй вопрос. Это, безусловно, будет и такой человек, как Алексей Навальный, Евгений Чирикова. Это могут быть представители нынешних системных партий, которые в состоянии от них отколоться, типа Оксаны Дмитриевой и Геннадия Гудкова. Но сейчас это движение идет снизу. Оно не направляется сверху и не подстроено под конкретных лидеров.
Станислав Великанович, а вот какой процент составляют эти сердитые горожане, каких уже называют, вот от вообще всего российского общества? Какой потенциал?
От населения они составляют не менее 30%, но это не имеет принципиального значения, потому что именно эти люди определяют все социальные и политические перемены, не только в сегодняшней России, но и вообще с начала индустриальной эпохи во всем мире. Это вопрос не количества, а качества. Ну а то, что де-факто партия «Единая Россия» получила менее 35% голосов на думских выборах, говорит о том, что две трети избирателей так или иначе против нее.
Но если вот говорить о лидерах, которые составляют сейчас, то есть организуют, стараются организовывать людей во время этих протестов, то они представляют очень широкий политический спектр. И даже если команда эта сформируется, то в любом случае, если теоретически предположить ее победу, то очень разные люди с разными, в принципе, видениями будущего развития России, вам не кажется?
Это не имеет в данном случае значения. Важно изменить сам формат российской политики и перейти к демократии. То есть, возможно, свободно выбирать те или иные партии, тех или иных политиков на президентских выборах. Очень важно перейти к кардинальной реформе политической системы, отказавшись от президентской республики в пользу парламентско-президентской. Для этого люди самых разных взглядов могут объединиться, и я не вижу в этом ничего страшного. Это опыт Восточной Европы конца 80-х годов, это опыт круглых столов. Главное отказаться от коррупционного авторитаризма, который сегодня есть. И меня не смущает, в принципе, приоритет никакой из политических сил в случае победы ее на свободных выборах. И особо хочу заметить, что люди выходят не под лидеров на митинги. 80% из тех, кто пришел на Болотную площадь 10 декабря, я уверен, не знали ни кто организует митинг, ни кто на нем будет выступать. Они пришли, чтобы заявить самим фактом своего присутствия протест против фальсификации выборов и существующей политической системы. Точно так же будет и 24 декабря. Не под фигуры приходят под идею кардинального реформирования политической системы, под идею, что Россия наконец должна перестать быть азиатской страной и стать страной европейской.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта Еўрарадыё, выніковая праграма «Петарда». І мы працягваем размову пра тое, што адбываецца зараз у суседняй Расіі з дырэктарам тамтэйшага інстытуту нацыянальнай стратэгіі Станіславам Бялкоўскім.
Станіслав Александрович, хацелось бы теперь немножко, сменяя аспект нашего разговора, вот какой вещи перейти. По-моему, на следующий день после митинга на Болотной на ведущих информационных порталах в Беларуси, на вот месте главной новости, красовались заголовки. Русские каналы показали объективные репортажи про то, что произошло на Болотной. Вот как все эти протестные настроения, как то, что происходит, освещают российские СМИ?
Не все каналы показали это объективно в полном объеме, только два, НТВ и Россия-24 информационный канал. Кроме того, здесь очень велика роль нового телеканала «Дождь», который становится лидером телевизионного вещания для умных. Я думаю, что за пределами России он еще не очень хорошо известен, но он правильно поймал тренд, что называется, и сейчас находится на большом подъеме. Он играет ту же роль фактически, как выиграл украинский пятый канал в 2004 году перед оранжевой революцией. Но власти считают, что «Дождь» вообще не имеет никакого отношения. НТВ и «Россия-24», естественно, им полностью подконтрольны. И власти считают, что можно выпустить пар, и он идет в свисток. Поэтому сейчас они не переоценивают опасности для себя протеста со стороны активной части городского населения. Это очень опасная игра, она приведет к краху системы, я в этом абсолютно убежден, и доказательством тому сегодняшнее послание президента Дмитрия Медведева на федеральном собрании. Потому что в точности воспроизводится сценарий конца 80-х годов. Михаил Горбачев тогда не хотел уничтожить коммунистическую систему ни в коей мере. Он даже не хотел ее кардинального реформирования. Он ее хотел спасти и сохранить путем точечного, во многом симулятивного реформирования. Но это привело к ровно к обратному результату, потому что общество стало требовать реальных реформ и утратило доверие Горбачева. То же самое происходит сегодня в России. Активная часть общества утратила доверие Путину и Медведеву безвозвратно. Что бы они ни сделали, это доверие уже не вернут. И их попытки симулятивной демократизации приведут только к тому, что вся нынешняя система авторитарного, коррумпированного авторитаризма расползется в достаточно скором будущем. То есть мы вошли в точности в эпоху перестройки 2, хотя, как и в эпоху перестройки 1, высшее политическое руководство страны его просто банально не понимает, находясь в своем информационном коконе и будучи заворожено иллюзиями о бесконечности собственной власти в пространстве и времени.
Станислав Александрович, ну вот мы уже тут коснулись вопроса Беларуси, а как все внутренние политические трудности, которые сейчас возникли в России, могут повлиять на отношения Беларуси и России в момент этих политических трудностей? И также для меня, например, очень важен вопрос, изменится ли стиль общения России с Беларусью, да, хотя бы в том, что мы станем, например, Беларусью, а не Беларусью,
если и
к власти придут представители сегодняшней оппозиции?
Ну, пока рано говорить о том, что будет, когда к власти придут представители сегодняшней оппозиции. Все-таки до этого еще достаточно долгий путь. Важно, что он начат, да, что мифология застоя рухнула, и понятно, что мы вошли в эпоху перестройки. Сегодняшние отношения с Беларусью – это отношения лично с Александром Лукашенко, поскольку это персоналистский режим. А Александр Лукашенко определил свою линию поведения давно. Он не стратег, а тактик. Когда ему нужно получить какие-то уступки от России, он заигрывает с Западом. Когда ему нужно получить уступки от Запада, он заигрывает с Россией, чтобы потом разменять. Эту ситуацию, я думаю, что он так и будет действовать дальше. И в последние годы, как вы знаете, официальная Москва не поддерживала Александра Лукашенко, и даже из Кремля раздавались такие грозные окрики о том, что мы в случае чего Лукашенко уберем. Просто все аналитики прекрасно понимали, что у Кремля нет таких ресурсов, чтобы Лукашенко убрать, поэтому эти окрики совершенно не оказывали никакого существенного влияния на всех, кто разбирает ситуацию, включая самого Александра Григорьевича. Поэтому какая будет политика, будет зависеть от текущей конъюнктуры на тот момент, когда власть в России сменится, но сам по себе смена в режиме в России не будет означать автоматически кардинальных изменений политической системы Беларуси. Точно так же, как распад СССР вовсе не привел к краху тоталитарных режимов в разных частях мира, которые держались экономически на помощи СССР. Кубинские режимы, северокорейские, все остались и выжили и дожили до сегодняшних дней. Поэтому здесь все неоднозначно.
Ну что ж, тем не менее, будем надеяться, что в России произойдут изменения и в демократическом русле, и, конечно, хотелось бы, чтобы они произошли мирно и без кровавого. Спасибо вам большое за этот разговор. Разговор с нами на совести был Станислав Бялковский, политолог и директор.
И директор Института национальной стратегии.
На гэтым тыдні стало вядома про смерть кіраўніка Паўночнай Кореі Кім Чен Іра. Корейскому лидеру было 69 годов. Згодна с официальной версией, он помер у техніку от психичного и физичного перетомления, выкликанного бесперапынными инспекционными поездками по краине у интересах будаўніцтва квітнеючай державы.
Про гэта поведомила Паўночна-Корейское телебачанне. Диктор оказал скрозь слезы. Пахавання отбудет 28 снежня. Замежные делегации на его кликаться не будут. В истыдень у коммунистичной Кореи протягивались шоковые жалобные акции. Люди бьются головами об землю. Комиссию отшолил молодший сын диктатора Ким Чен Ын. Найхудшей менавіта ён зойме посаду батьки, але поделится уладой с войсковцами, группу яких отшоливая ягоны дядька.
2011 год стався надзвычай ураджайным у плане сыходу у нябыт вядомых у свете диктаторов. Ці можна казаць тут про некую сусветную тенденцию? Разбирался Олесь Пелецкий.
Почалося с Туниса. Бен Али стал першой ахвярой арабской вясны и збег у Саудовскую Аравию. За ім зринулі єгипетського президента Мубарака і керівника Кот-д'Івуару Гбагбо. Муамару Каддафі і Кім Чен Іру прийшлося горш. Другий помер власною смертю, першого з особливою жорсткістю забили роз'ятрені повстанці. Шостий диктатор – єменський Абдуллах Салех. Після того, як Салеха моцно поранили, він вирішив відмовитися від влади. Єврорадіо запиталася у письменника Олександра Проханова, чи є у гэтым нейкая космічная закономерность?
Я думаю, что такой урожайный год, бывает ведь года тучные, а бывает года чахлые. Вот сейчас такой год тучный, а следующий год будет связан с падением не диктаторов, а таких вот демократических, либеральных политиков. Может быть, Обама уйдет, может быть, там еще один Саркози, он Берлускони ушел тоже. Он хоть он и не диктатор, а просто дурачок такой европейский, но он тоже ушел. Поэтому здесь нет никакой космической закономерности, понимаете?
Так что чекать поступового вызволения света от диктаторов, на думку Проханова, покуль рано. Письменник и журналист Дмитрий Быков, как только почул пытание про сыход диктаторов от белорусского журналиста, одразу запевнивая меня, что сюрпризов не будет.
Я хотел бы вас предостеречь в этом смысле от эйфории, потому что Мубарак жив, и дай бог ему здоровья. Каддафи убит, и убит так, что лучше бы он был жив, потому что это ничего хорошего в таком убийстве диктатора нет. Ахмадинеджад прекрасно себя чувствует. Ким Чен Ир умер своей смертью. Это, в общем, все явления, перечисленные вами, явления совершенно разного порядка. И никакой тенденции не просматривается.
Быков увогуле додае, что колькость диктаторов не изменяется.
Я думаю, что количество диктаторов – это во все времена константа примерная. Как раз в истории человечества всегда наблюдается примерно равное количество диктатур и демократии.
У лютым 2011 года уплывовый часопис «Тайм» надруковал список диктаторов, которые должны сойти в ближайший час. Еще году не прошло, а первая тройка со списка уже сошла в историю. Нема Мубарака, Ким Чен Ира и уже амаль нема Салиха. А четвертое место у списка «Тайм», до речи, займает керовник Беларуси. Олесь Пілецкі, служба інформації Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
19 снежня отбылася акция памяти о подеях, які отбылися год тому, у вечер после президентских выборов на площади Незалежности. Каля 100 человек собрались для Червоного костела у Минску, каб запалить свечки у годовину брутального разгону протесту супраць фальсификации выборов.
На жаль, и сёлета она завершилась таким же брутальным разгоном. Затримали несколько десятков человек. Частка из их на наступный день отрымала сутки.
Акция для Червоного костела стала первой после введения суперешливых поправок у закон об массовых мероприемствах. Более на тему
У невыканання абавязкаў па выхаванні дзяцей, а таксама ў дробным хуліганстве ды ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве вінавацяць 32 удзельнікаў акцыі ля Чырвонага касцёла. Паводле інфармацыі сайта сталічнай міліцыі, 19 снежня былі затрыманыя 46 чалавек, але 14 адпусцілі без складання пратаколу. У кіраўніка прэс-службы сталічнай міліцыі Александра Ластоўска не выклікае сумневу тое, што ўчорашняе запальванне свечак ля Чырвонага касцёла было несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. Прычым не можа быць ніякай гаворкі пра нейкую там брутальнасць з боку праваахоўных органаў.
Необоснованной жестокости нет. Смотрите, как в Испании митинги разгоняют. В африканских странах дубасят дубиналами. Ну, знаете, поэтому лично мне, даже как со стороны, владеющему информацией с этой и с той стороны, упрекнуть милицию в этом смысле не в чем. Даже вчера сотрудники милиции предельно корректно, без использования дубин, без использования слезоточивого газа, без водометов, без ничего, задерживали участников несанкционированных мероприятий, доставляли в РУВД. Извините, а в РУВД там что, самосуд над ними устраивали? Четвертовали их там, суд линча устраивали или что? Нет. 14 лиц были отпущены, остальные, чья вина была доказана собранными материалами, в отношении них составлены административные протоколы и переданы в суд.
И дае отказ на обурение тех, кто не разумея, чему нельзя стоять со свечкой ля костела.
Человек пишет: мне со свечкой нельзя постоять? Ответ: да, нельзя. Если ты в данном событии, в данном контексте, если ты не подал соответствующий запрос на проведение этого мероприятия. Со свечкой стоять, пожалуйста, есть костелы, есть церкви, есть молебны, есть места различные, предназначенные для этого. Но если ты проводишь массовые мероприятия, высказываешь какие-то цели, лозунги, хочешь привлечь какое-то внимание, ну, все, соответственно, закон о массовых мероприятиях. Если ты хочешь провести мероприятие, которое по всем признакам является указанным в этом законе, то ты обязан голосовать его.
С такой трактовкой у вчерашней подеи незгодная правооборонца на столойка.
Люди пришли там, помолились, там на самом деле не было никаких лозунгов, там не было никаких закликов до чакости, не было выступов типа мову, там было просто молитва людей, просто ставили знички и ничего, что не может, в принципе, трактоваться как нечто аморальное, либо что-то, что порушает право. И это наибольше бурает, потому что мы бачили там, насколько в грубой форме вынику затримливали людей, абсолютно ни за что.
А в 11-й године активистки украинской организации «Фемен» ладили акцию у своим стиле «Ля будинка КДБ». Оголенные девчаты сдолили утячи, а вось фотографа-фрилансера Юлию Дорошкевич и операторку нашей Нивы Татьяну Гаврильчик супрацовники спецслужбов схапили. Девчаты провели у постарунку 10 годин, у их одобрали всю аппаратуру. Тлумачить причины затримания журналисток и казать, коли им вернуть технику, керовник Центра информации и громадских сувязей КДБ Александр Антонович не стал. Як, до речи, и давать оценку деяниям активисток «Фемен».
Когда и каким образом будет возвращена техника вот журналистов, которая вчера была изъята у них?
По этой теме без комментариев. Я не комментирую эти моменты.
Что тычется самих «Фемен», то они зникли после акции 19 снежня и знайшлися только после обеда 20-го для вёски Беки Ельского района Гомельской области. По словам Александры Шевченки, одной из активистов руху «Фемен», девчаты были сбитые, голые, без грошей, и у них были обстриженные волосы. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта выніковая петарда і, безумоўна, тэмай нумар адзін гэтага тыдня стаўся візіт у Беларусь актывістак украінскага руху «Фемен». Яны зладзілі дзёрзкую акцыю ля прыступак галоўнай сядзібы Камітэту дзяржаўнай бяспекі, пратэстуючы супраць палітычных рэпрэсій у нашай краіне. Але пакінуць бяспечна Беларусь не змаглі.
Са словаў актывістак, іх схапілі на мінскім аўтавакзале. Завязалі вочы і ўсю ноч вазілі ў аўтобусе незразумела дзе. Потым завезлі ў лес пад вёску Бекі, што ў Гомельскай вобласці. Там іх аблілі алеем, пагражалі падпаліць, пагражалі ножом избили. Гэта все здымали на видеокамеру. Про перажитое распавела Еврорадио одна с девчатом Инна Шаученко.
В 7 часов вечера мы находились на платформе Восточного вокзала в Минске. Ожидали наш автобус на Гомель. И к нам подбежали ниоткуда, просто появились люди. Они были одеты в темную одежду. Они не представились. Используя физическую силу, схватили нас за руки, закрыли рот. И на глазах у всего автовокзала, у людей, которые находились на автовокзале, в тот момент нас затащили в микроавтобус серебристого цвета. Это была «Газель» серебристого цвета. У нас изъяли все личные вещи, все документы, телефоны. У нас не осталось ничего. Они нас грубо поместили в микроавтобус, через стекла которого мы не могли посмотреть ничего. Мы видели только закрытые окна, вплотную закрытые шторами, и видели два человека, которые находились вместе с нами, они допрашивали нас, кто нас отправил в Беларусь, кто проплатил акцию, кто придумал эти идеи, сотрудничаем ли мы с белорусской оппозицией, кого мы знаем из белорусской оппозиции. Целую ночь мы находились в этой «Газели», эти люди представились милицией, мы просили отвезти нас в отделение, на что они очень резко реагировали и говорили, что мы будем находиться в этом автобусе столько, сколько они нам скажут, и что мы обязаны делать все, что они нам прикажут. Около 6 часов утра нас переместили из этого микроавтобуса, в котором мы находились всю ночь, в другой темный микроавтобус, модель которого мы уже не видели, так как нас заставили закрыть глаза, нам связали руки пластиковыми перевязками, которые обычно используют для труб. Нас посадили, рассадили каждую из активисток на отдельное сиденье. Возле каждой из нас представили человека, который следил за тем, чтобы мы не поднимали голову. Каждый раз, когда мы расслабляли мышцы и пытались как-то поднять голову, нас избивали. Эти люди нам угрожали, они говорили, что это последние часы нашей жизни, говорили, что мы ответим за все то, что мы сделали в Беларуси, за наш мирный протест, за то, что мы приехали в Беларусь и нарушили какой-то мнимый покой в этой стране. И на самом деле было очень страшно. По истечении около 4 часов машина остановилась в лесу. Люди вывели нас силой из автобуса, заставили нас снять верхнюю одежду, поднять плакаты с фашистской свастикой. Они обливали нас машинным маслом. Мне они обрезали ножом волосы, они поливали нас зеленкой, они заставили нас снять нижнюю часть одежды и били нас палками. Эти люди пытались всячески издеваться над нами, это все фиксировалось именно камеру. После длительных издеваний они приказали нам одеться и опять-таки силой загрузили нас в автобус. После чего где-то 20 минут мы еще ехали, мы не знаем, где это было, но мы ехали, передвигались еще на автобусе около 20 минут, после чего они нас буквально выбросили в лесу и сказали, что если мы перейдем через лес, мы окажемся на Украине. После этого мы ходили по лесу около 3 часов, мы не смогли найти дорогу, мы заблудились, но потом попали в поселок, в белорусский поселок, Беки, где люди нам помогли, мы нашли там телефон, где помогли нам связаться с нашими украинскими коллегами, но и там нас ожидала опасность, то что в тот момент, когда мы находились у одного из жителей этого поселка, пришел молодой мужчина, который пытался нас изнасиловать, который домогался нас. По истечению некоторого времени приехала милиция, они сказали, что консул из Украины уже приближается, и забрали нас в райотделение. Там после райотделения нас направили в больницу, где нас осмотрели. Доктор зафиксировал следы от побоев, зафиксировал стрессовое состояние девушек.
Гэта быў расповед актывісткі руху Фэмен Інны Шаўшэнкі. А я хачу звярнуць увагу на адну простую рэч. Калі б гэтым дзяўчынам далі спакойна з'ехаць з Беларусі, то на самую акцыю, праведзеную ля будынку КДБ ў Мінску, нідзе б, апроч самой Беларусі, асаблівай увагі, я думаю, не звярнулі б. Бо да эпатажнасці Фэмен у Еўропі ўжо прывыклі, а ў самой Украіне нават стаміліся. Цыскі на марозе там ужо, так бы мовіць, не каціць. А што мы маем у выніку ўсіх гэтых жахаў, якія вырашылі ўчыніць дзяўчынам невядомыя людзі ў масках, відавочна ў якасці помсты за акцыю ля КДБ, што нападнікі не хавалі. А маем тое, што навіна пра знікненне ў Беларусі актывістак Фэмен трапіла ў трэнды сусветных СМІ і трымалася там цягам 2 дзён. Ну і цяпер тое, што з імі адбылося ў свеце, канешне, успрымаецца як чарговы прыклад жорсткасці і барбарства, якія пануюць у Беларусі, дзе без суда і следства невядомыя людзі ў масках выкрадаюць і катуюць голых маладых дзяўчынаў. У краіне, якая займае першае месца ў Еўропе па колькасці супрацоўнікаў праваахоўных службаў на душу насельніцтва. Ці гэтага хацелі тыя, хто пагражаў дзяўчынам забойствам, рэзаў валасы і паліваў іх зялёнкай ды машынным маслам? Калі так, то сваёй мэтай яны дасягнулі. Але кіраўнік беларускага КДБ спадар Зайцаў заявіў, што гэта найгрубейшая правакацыя. І супрацоўнікі ягонай службы не маюць да гэтага ніякага дачынення. Вадзім Юрывіч, абсалютна з вамі згодныя. Камітэт дзяржаўнай бяспекі ўвесь час падстаўляюць невядомыя людзі ў масках. Ці то катуючы ў турме кандыдата ў прэзідэнты, ці выкрадаючы і вывозячы ў лес замежных грамадзянак.
Штодзённая праграма «Петарда».
І на гэтым усё ў выніковай петардзе на хвалях Еўрарадыё. Болей інфармацыі вы заўжды знойдзеце на нашым сайце euroradio.fm.
З вамі былі Даша Форман і Алег Барцевіч. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.